Из села Никольского, где мы имели ряд благословенных собраний, верующие повезли нас в Карпатское на двух подводах, запряженных четверками лошадей. Оставшиеся верующие и только что обращенные в количестве 40 человек с плачем провожали нас далеко за селение. Нам было тяжело расставаться с этими дорогими людьми. Выйдя вместе с ними за селение и предав их милостивой охране Господа, мы сели на подводы и поехали. Был пасмурный день. Все время моросил мелкий дождь. Грязь комьями липла на колеса, которые отказывались вращаться и превращались иногда в настоящие полозья, с трудом тащившиеся по грязи. Несмотря на теплую одежду, которой нас снабдили верующие на дорогу до Карпатского, мы сильно замерзли. Сойти с брички не было возможности, ибо прилипавшая к ногам грязь делала невозможным путешествие пешком. Ко всему этому некоторые из группы были уже заражены тифом и напрягались из последних сил, чтобы не свалиться совершенно и не стать бременем для остальных сотрудников. Было уже совсем темно, когда 30-верстный путь наконец остался позади, и мы подъехали к Карпатскому. При въезде в селение мы должны были переехать довольно глубокую балку, на дне которой протекала небольшая река. Темнота сгустилась еще больше. Пришлось сойти с брички и идти перед подводами, указывая дорогу. Река осталась уже позади, и мы поднимались на противоположную сторону, когда меня чуть было не раздавили быстро спускающиеся с противоположного берега подводы. Мы попали в самую гущу поспешно отступающих махновских войск. Потерпев поражение, они отступали перед белыми. Все улицы и дворы в Карпатском оказались запружены подводами. Нам, ехавшим как раз навстречу, не было почти никакой возможности двигаться вперед, чтобы добраться до домов верующих. При этом мы сознавали, что если будем узнаны махновцами, то без всяких объяснений будем тут же убиты. Но Господь хранил нас. В 10 шагах не было возможности что-либо видеть, и в темноте они приняли нас за своих. «Вы как попали на эту улицу, товарищ? Какой вы части? Почему едете навстречу?» «Здесь наш участок, мы должны здесь расквартироваться на ночь», — обратился ко мне махновец, управляющий лошадьми. «Здесь такая тесная улица, что четверками нет никакой возможности разъехаться, хоть в стену въезжай», — продолжал кричать и ругаться управляющий передней подводой. «Видя, что мы приняты ими за своих, я решил воспользоваться этим обстоятельством. Не отвечая на вопросы, я крикнул махновцу: «Завтра разберемся, кто где должен расквартироваться. Теперь нам надо разъехаться, не стоять же целую ночь под дождем в грязи. Поворачивайте в первый попавший двор, нам нужно проехать дальше, я вам сейчас помогу». С этими словами я взял за подводье махновских лошадей и повернул их в первый попавшийся двор. За этой подводой последовали еще две. Путь был свободен. Мы благополучно проехали несколько следующих домов и нашли верующего человека, который принял нас с радостью в свой дом. В продолжении всех этих переговоров и возни с разъездом, сидевшие на брычках братья и сестры хранили полное молчание и в тишине молили Бога о помощи. Молитвы были услышаны, и его рука вывела нас из среды махновцев. Не успели мы распрячь измученных лошадей и войти в тесную комнату деревенской хаты, как вслед за нами прибыли три верховых махновца, требуя для себя квартиры. Хозяину дома пришлось принять их. Несмотря на сильную усталость и опасность положения, мы открыли Библию и начали с приехавшими беседу о Христе, затянувшуюся далеко за полночь. Загрубевшие в преступлениях люди под влиянием Слова Божия с сожалением и раскаянием рассказывали нам кошмар, который они только что пережили. При отступлении они зажгли со всех сторон одну из находившихся на их пути немецких колоний. Мужчины, женщины и дети выбегали из охваченных пламенем домов, искали спасения в садах и небольшом лесу. Махновцы при свете багрового пламени, поднимающегося от горящих строений, верхом нагоняли бегущих и рубили шашками без малейшей пощады. В одном доме родители и четверо детей были приведены в комнату и там зарублены шашками. Одна из дочерей, 10-летняя девочка, успела спрятаться. Когда махновцы ушли из дома, она вышла из своего убежища, чтобы посмотреть, что сделали махновцы с ее родителями, братьями и сестрами. Увидев груду изуродованных, окровавленных тел, она сошла с ума. С широко открытыми от ужаса глазами она легла поверх окровавленных трупов и обхватила их руками, как бы желая защитить их от врагов. Один из махновцев, зашедший снова в дом, заметил живую девочку и вынул шашку, чтобы зарубить ее. Увидев безумный взор ребенка, устремленный на него, он опустил руку. Был послан другой, но и с этим произошло то же. Тогда они зажгли дом и уехали, оставив обезумевшего ребенка вместе с трупами родителей в горящем доме. Махновец, рассказавший эту жуткую историю, умолк. Воспоминание о только что пережитом, как видно, было тяжким и для него самого. Нам, находившимся теперь вместе с этими зверями в образе человеческом, было жутко слушать этот кошмарный рассказ. Из сердец наших, как вопль души, рвалась молитва к Богу. В чем провинились эти люди, что вы их так безжалостно убивали? Что вы чувствовали, когда рубили жен, мужей и ни в чем не повинных детей? Обратился я к махновцам после минутного молчания. Подумайте, что сказали бы вы, если кто-либо начал бы мучить ваших родителей, жен и детей? Что скажет тот, который сотворил как их, так и вас, который дал жизнь всему существующему? Неужели он не взыщет пролитой вашими руками невинной крови? Ведь их кровь вопиет к нему. И все мы должны будем предстать пред Господом, дать отчет во всем, что мы делали, говорили и мыслили. «Вы правы, товарищ», — ответил один из махновцев. «Этот поступок хуже зверского. Звери не могли бы так поступить. Но мы совершенно не сознавали, что делаем. Опомнились мы лишь тогда, когда опустили окровавленные шашки. Пришла жалость и раскаяние, но было уже поздно. О, если бы был тогда среди нас хотя бы один человек, который успокоил бы нас и постарался остановить. Тогда было бы совершенно иначе. Я, например, совершенно не знаю, что овладевает мною в таких случаях. Другие вам скажут тоже. Это теперь мы рассуждаем. А тогда нет никаких рассуждений, никакого сожаления. Жаждешь только крови, крови, еще крови. Не так давно в одном селении мы порубили людей, подобных вам. А за что рубили, никто из нас не может сказать». Правда, нам не нравилось, что они говорили о грехе, призывали нас к покаянию, но ведь они нам не делали никакого вреда. Наоборот, мы видели, что они нас любили, в то время как другие все нас ненавидели. Двое из наших товарищей не могут успокоиться еще и теперь. Они говорят, что убиваемые молились за них, когда уже кровь лилась по их лицам из нанесенных нами ран. Эти люди просили нас обратиться к Богу, и Тот простил бы нам всю нашу вину». Эти убийства так укорили нашу совесть, что мы начали пить, чтобы успокоиться. Напившись, мы еще больше озверели и перерезали всех жителей. Нам самим жутко иногда, и не знаем, будет ли когда-нибудь конец. Хорошо, если передохнем от тифа или нас перестреляют, другого выхода для нас нет. Я помню, как года полтора назад мне пришлось посетить в Мелитополе собрание евангелистов. Там много говорили о грехе и о вечной жизни. Мне хотелось и жизнь вечную иметь, и жаль было расстаться с грехом. Однажды что-то внутри так побуждало меня встать и раскаяться, но я удержался и сказал себе: «Еще рано, я молод и успею покаяться». Теперь прошло всего полтора года, но уже поздно. Для меня нет выхода, какая-то сила владеет мною. Говоривший смолк. Мои сотрудники, утомленные и перемерзшие за день, уже спали, где попало, на земляном полу. Я один продолжал беседу с махновцами. При последнем рассказе сердце мое наполнилось глубокой скорбью за этих бедных и погибших навсегда людей. За время беседы, как и из других встреч с махновцами, мне пришлось еще больше убедиться, что многие из них некогда были близки к евангельской истине, слышали проповеди и посещали собрания. Некоторые были детьми верующих родителей. Руководившие убийством наших сотрудников, как видно, отпали от меннонитских общин, ибо при совершении убийства говорили на чисто немецком языке, употребляя нередко библейские выражения. Это была та категория людей, дом которых, по словам Христа, был убран, выметен, но не занят им всецело. И вот пришли семь злейших духов и овладели ими. Только в этой истине можно было найти объяснение всей этой страшной жестокости. Находиться среди таких людей было страшно, но дух был бодр и радостен. Видя вокруг море греха и смерть, идущую повсюду со своей острой косой, сердце наполнялось желанием свидетельствовать повсюду о спасающем Иисусе. Следующий день был тяжелым и тревожным. Собраний иметь не пришлось, за исключением с отдельными лицами, приходившими на нашу квартиру. Выйти из дома означало подвергнуть свою жизнь смертельной опасности. Один верующий, пришедший из другого селения, был схвачен на улице и убит около штаба Махновской кавалерии. Этот случай заставил нас воздержаться от посещения верующих и ограничиться молитвами и беседами с отдельными душами. Надвигались сумерки. Приходившие для бесед крестьяне разошлись по домам. Двое из наших сотрудников были больны и устроились на печке за неимением другого места. Опустив голову на руки, я сидел у стола над открытой Библией и молился. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел стройный молодой человек с оружием, немец из колонистов, оказавшийся впоследствии инспектором кавалерии. «Руки вверх! Не с места!» — крикнул он, наведя на меня наган, быстро вынутый из кобуры. Было видно, что он перепугался, неожиданно встретив человека, одетого в одежду защитного цвета и по виду не принадлежавшего к жителям деревни. «Кто вы такой? Зачем находитесь в этой местности?» — спросил он. Получив ответ и просмотрев лежавшую на столе Библию, а также и добытые из моего кармана документы, он разрешил опустить руки. «Кто здесь с вами еще?» Больная жена убитого Дика, встав со своей постели, предъявила свои документы. «О, я и так вас знаю», — сказал по-немецки один из убийц ее мужа и других работников миссии. Сейчас он осматривал квартиры для размещения своих солдат. Вскоре после ухода Яшки, как звали своего начальника махновцы, трепетавшие и раболепствовавшие перед ним, в нашу квартиру приехали три махновца. Один из них, как видно, начальник воинской части, был болен тифом. Я начал беседу с вновь прибывшими. Махновцы, особенно больной, слушали с большим вниманием и хранили полное молчание. Лишь тяжелые вздохи вырывались по временам из уст их. Прошло довольно много времени. Двое из махновцев потребовали от хозяйки ужин. Скоро все было подано на стол. Чтобы дать место махновцам, я закрыл Библию и отошел в сторону, прекратив на время чтение и беседу. Лежавший больной до сих пор совершенно тихо, вдруг зашевелился. В его руке блеснуло дуло револьвера. «Если вы будете прерывать чтение, я застрелю вас всех сейчас же, как собак!» — закричал он на своих товарищей. «Не мешайте, пусть читает и говорит. Я хочу слушать. Вы еще успеете наполнить свои желудки». «Пожалуйста, товарищ, продолжайте ваше чтение. Еще мне никогда в жизни не приходилось слышать что-либо подобное», — обратился ко мне больной. Чтение и беседа о Христе продолжались до глубокой ночи, пока не успели утомившиеся за день махновцы. На другой день, когда все в доме спали, больной разбудил меня, снова прося читать и говорить ему о Христе. Этот загрубевший в преступлениях человек слушал со слезами и глубоким раскаянием слова о Боге, о вечной жизни и о любящем всех грешников Христе. Часов в 9 утра был получен приказ к дальнейшему отступлению. Махновцы быстро собрались в путь. Больной, напрягая силы, встал, надел свою одежду и вооружение. И уже готовый к отъезду, обернулся и быстрыми шагами подошел к столу, за которым я сидел с открытой Библией. Положив передо мной 50-рублевый кредитный билет, он проговорил дрожащим от волнения голосом со слезами на глазах. «Возьмите это, товарищ, для себя и ваших сотрудников, он вам пригодится. Не бойтесь, это мои собственные деньги, они не запятнаны человеческой кровью». Этот сильный и энергичный человек, загрубевший в преступлениях, рыдая, вышел из дома. Господь, простивший некогда разбойника на кресте, стучал теперь и в это сердце. Он встретился этому человеку, быть может, в последний момент его жизни –